Радио Донбасс Реалии.
Друзья, это радио «Донбасс Реалии». Добрый вечер. В течение этого часа с вами в студии будут Денис Тимошенко и Ольга Стрижова. Сегодня 2 февраля, вторник. И сегодня расскажем вам вот о чем. Уже больше года в Курахово расследуют убийство семьи Лубинских. В Славянске решили сэкономить на библиотекарях. Авиаконцерн «Антонов» впервые получил заказ для украинской армии. Россия начала процесс объединения группировок ЛНР и ДНР на неподконтрольной части Донбасса. Об этом сообщили правозащитники из Восточной правозащитной группы со ссылкой на свои источники. По их данным, о таком решении Кремля главарям группировок сообщили депутаты Госдумы Российской Федерации Андрей Козенко и Казбек Тайсаев, а также глава телеканала RT Маргарита Симоньян во время форума «Русский Донбасс» 28 января в неподконтрольном Донецке. Зачем Кремль объединяет ЛДНР и что это значит для Украины? Кто и зачем написал для пророссийских группировок доктрину «Русский Донбасс», которая навязывает региону путь к России? И как Украине отвечать на новую угрозу? Об этом мы поговорим сегодня в студии с нашими гостями. Сегодня это правозащитник, основатель Восточной правозащитной группы Павел Лисянский, директор Восточной правозащитной группы Вера Ястребова, а также социолог, эксперт Центра социального инжиниринга, реализации и анализ несистемных действий Дмитрий Громаков. Звоните к нам, задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения по номеру 0800-300-403. Телефон начнет работать через несколько минут. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая и неподконтрольные ее части.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
А пока в эфире новости, передаю слово моей коллеге Ольге Стрижовой.
Приветствую. За минувшие сутки российские гибридные силы 5 раз нарушали режим прекращения огня, сообщает штаб операции Объединенных сил. Обстрелы зафиксированы возле Авдеевки, Пищевика и Новомихайловки. Потерь среди украинских военных нет. Группировка ДНР обвиняет украинскую армию в 3 обстрелах – сел Петровская и Ленинская и окрестности поселка Александровка. В Украине за прошлые сутки лабораторно подтвердили 2394 новых случая заражения коронавирусом, сообщает Минздрав. В Донецкой области 55 случаев, в Луганской 38. Группировка ДНР сообщает о 171 новом зафиксированном случае инфицирования COVID-19. Группировка ЛНР о новых зараженных не информирует. Министерство здравоохранения в ближайшее время планирует вынести на заседание правительства постановление о возвращении в Украину адаптивного карантина, то есть разделение областей на зоны по уровню распространения коронавируса. С ноября 2020 года Минздрав отказался от еженедельного деления Украины на зеленую, желтую, оранжевую и красную зоны. Но теперь ведомства хотят вернуться к такой системе. Кроме того, по подсчетам министерства, сейчас в Украине нет ни одной административно-территориальной единицы, которая была бы в красной зоне. В министерстве считают, что уменьшение количества инфицированных – это заслуга локдауна. В то же время за последний месяц в Украине сообщают о меньшем количестве сделанных тестов. Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Ан Линде, подняла вопрос урегулирования конфликта на Донбассе во время встречи с главой Министерства иностранных дел России Сергеем Лавровым. Она призвала открыть все КПВВ, что, по ее словам, поможет тысячам гражданских лиц. Также Ан Линде заявила о намерении и в дальнейшем требовать предоставления беспрепятственного доступа специальной мониторинговой миссии ОБСЕ ко всей территории Украины. Напомню, на линии соприкосновения на Донбассе уже есть 7 КПВВ, но работают из них только 2. 10 ноября 2020 года Украина открыла все пункты пропусков, включая новые КПВВ «Золотое и Счастье» в Луганской области. Однако группировки ЛДНР блокируют работу большинства пунктов пропуска со своей стороны. Сейчас в Луганской области ежедневно работает только пешеходный пункт пропуска «Станица Луганская». В Донецкой области КПВВ «Новотроицкая» функционирует по понедельникам и пятницам. Новости региона. В связи с аварийной ситуацией на магистральном водоводе в отдельных районах Луганской области сокращено водоснабжение в оккупированных Антраците, Красном Луче, Петровском, а также населенных пунктах Перевальского района, сообщает группировка ЛНР. Недопоставка воды составит не более 50%, а возобновить подачу воды в прежних объемах планируют к вечеру 3 февраля. Ожидаемое количество участников внешнего независимого оценивания в Донецкой области в текущем году составит около 16 тысяч человек, сообщила заместитель директора регионального центра оценивания и качества образования Лариса Лащенко. За один день регистрации карты участника уже создали более 2000 человек в Донецкой области. Здесь же ожидают 16 тысяч участников, среди которых более 14 тысяч – это ученики и выпускники заведений среднего профессионального технического высшего образования. Кроме того, в независимом оценивании могут принять участие выпускники прошлых учебных лет, которые намерены поступать в учреждения высшего образования региона. Абитуриенты имеют право пройти тестирование максимум по 5 учебным предметам. 1 февраля началась регистрация для участия во внешнем независимом оценивании. Она продлится до 5 марта. Новости спорта. Украинский теннисист Сергей Стаховский успешно стартовал на турнире в Мельбурне. В первом раунде украинец за 2 часа 8 минут обыграл представителя России Романа Сафиулина 6-7, 6-4, 6-3. Во втором круге оппонентом Стаховского будет американец Райли Опелка. С победы свое участие в австралийском турнире начала Марта Костюк. Вместе с Александрой Соснович из Беларуси она вышла в 1/8 финала, обыграв американок Эйджи Мухаммед и Джессику Пагулу 6-2, 3-6, 10-8. В следующем матче украинка-белоруска встретится с китайской парой Дуань Инь-Инь Джейн Сайсай. Сборная России по лыжным видам спорта будет выступать на международных турнирах под «Катюшу» вместо гимна страны. Об этом глава Ассоциации лыжных видов спорта Елена Вяльбе рассказала агентству РИА Новости. Вместо российского флага спортсмены хотят использовать флаг Олимпийского комитета России. Российским командам на 2 года запрещено выступать под своим флагом и гимном на международных турнирах решением спортивного арбитражного суда в Лозанне. Такая мера была принята из-за многочисленных нарушений российскими спортсменами антидопинговых правил. В решении суда подчеркнуто, что на церемонии и других официальных мероприятиях нельзя включать и любой другой гимн, связанный со страной. И о погоде. Завтра, 3 февраля, в Донецкой и Луганской областях пасмурно, без осадков. Температура ночью 1-3 градус тепла, днем плюс 4, плюс 6. Ветер южный 7-12 метров в секунду. На этом все новости на сегодня. Мойте руки, носите маски, не болейте.
Друзья, также только что стало известно, что сегодня в районе Торецка снайпер российских гибридных формирований смертельно ранил военнослужащего вооруженных сил Украины. Об этом сообщила украинская делегация в трехсторонней контактной группе. Украинской стороной СЦКК направлена соответствующая нота в специальную мониторинговую миссию ОБСЕ, говорится в сообщении. Таким образом, уже 4 человек вооруженных сил Украины, сотрудников, погибли в январе от снайперского огня.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс Реалии».
Приветствую слушателей Громадського радио. В эту секунду они присоединяются к нашему прямому эфиру. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Я напомню, через несколько минут мы начнем разговор в студии. Вы сможете звонить. Будем говорить о том, зачем группировки ЛДНР собираются объединяться. Именно такую информацию сообщили правозащитники из Восточной правозащитной группы, что, мол, депутаты Госдумы Российской Федерации во время форума «Русский Донбасс» 28 января в неподконтрольном Донецке сообщили главарям группировок ДНР и ЛНР о таком решении Кремля. Что это значит для Украины? Кто и зачем написал вообще вот эту вот доктрину «Русский Донбасс», которая навязывает региону путь к России, и как Украине отвечать на эту угрозу? Об этом мы поговорим в студии. Дождитесь.
Команда «Радио Донбасс Реалии» – это журналисты в Киеве, Северодонецке, Славянске, Мариуполе, Краматорске, Донецке, Луганске и во всем мире. Каждый день мы следим за событиями, ездим по региону и общаемся с ньюсмейкерами. Чтобы вы понимали, что происходит на Донбассе, мы работаем для вас.
Уже больше года в Курахово расследуют громкое убийство лубинских. Мы рассказывали о нем. 5 октября 2019 года в прифронтовом городе погибли супруги Руслан и Надежда. Мужчина был волонтером, занимал должность заместителя городского головы, а потом работал в районной администрации. Женщина же работала заместителем директора гимназии «Престиж». В полиции вначале заявили об убийстве и самоубийстве из ревности, а потом допустили участие третьего лица. Какие новости есть в деле? За этим делом следит мой коллега Михаил Штекель. Он сейчас с нами на прямой телефонной связи. Миша, здравствуй.
Добрый вечер.
Расскажи, пожалуйста, расследование вообще как-то продвигается?
Я был бы очень рад рассказать о том, как это расследование продвигается, но, к сожалению, никаких новостей об этом у меня нет. Убийство произошло в октябре 2019 года, прошло больше года, и, насколько я понял из общения со представителем следственной группы и с сыном Руслана Лубинского, которого тоже зовут Руслан, ничего нового не произошло, ни экспертиз, ни каких-то подозрений, ни каких-то обоснованных версий о том, что это могло быть что-то, кроме убийства из ревности, как пресс-служба полиции сразу и заявила. Единственная зацепка, которая есть, насколько я понял, это ее сегодня озвучил сын погибшей семейной пары. Руслан, вот что он нам сегодня рассказал.
Діло зараз на перевірці знаходиться, і на перевірці воно чомусь знаходиться вже підозріло довго. По суті, там роботи не ведеться, його ніби як перевіряють. На камерах відеоспостереження за годину до вибуху був підозрілий чоловік, от, але він також без якихось характерних ознак, він був повністю в сірому одязі, ну і видно, що він заходив у під'їзд.
Миша, но есть какие-то версии, возможно, допущения вот у Руслана касательно гибели родителей? Может быть, тут завязаны какие-то политические причины? Или почему он считает, тормозится это расследование?
Руслан еще в декабре 2019-го говорил, что он не верит в версию самоубийства, потому что он говорил со своим отцом буквально за несколько дней до трагических событий, и ничего не предвещало, ну, подобной развязки, подобных действий со стороны отца. А по поводу тормозиться, к сожалению, ничего нет. Руслан Лубинский-старший был активным гражданином, участвовал в волонтерской деятельности. Перед смертью возглавлял Центр социального развития, по-моему, он назывался, или Центр социальной поддержки в райадминистрации. Вроде бы собирался претендовать на пост главы ОТГ, но не успел. Вот. Следствие рассказали, что спустя больше года основной версией остается вот эта вот версия про убийство и самоубийство из ревности. Дело сейчас находится на проверке в прокуратуре Донецкой области со вчерашнего дня, как рассказали в следствии. Вот. Может быть, эта проверка что-то поменяет, но, судя по словам следователя, у нее нет никаких фактов, которые она может интерпретировать как попытку, как убийство. Вот. Хотя то, что мы тогда раскопали сразу после этих трагических событий, мы показывали фотографии с места убийства независимым экспертам. Они говорили о том, что, скорее всего, что, судя по внешним признакам, это была не граната, а самодельное взрывное устройство, замаскированное под гранату. То есть, ну, что-то, что готовится заранее. Но пока никак на следствии это не подтверждается, ну, исходя из открытой информации.
Миша, ну вот последний вопрос. Возможно, тебе попадались на глаза какие-то сообщения или в социальных сетях, или в местных СМИ Торецка, все-таки прифронтовой регион. Как там относятся вот к этому происшествию? Следят ли за ним, выдвигают ли какие-то версии?
Сразу после убийства и на нашем сайте, и в социальных сетях очень активно это обсуждалось. Вспоминали и конфликт Руслана Лубинского с представителями местных элит, с представителями, которые, собственно, остались на своих местах после революции достоинства. Ни война, ни бегство Януковича не изменили политические расклады по факту в этом регионе. Вот, об этом, конечно, говорили. Но полиция, как мы видим, не нашла доказательств или не искала доказательств. Посмотрим, что будет после проверки, потому что я по своему опыту знаю, что прокуратура зачастую, если видит, что недостаточно сделано, то возвращает дело на дорасследование или не дает его закрыть. И у них, в отличие от меня, есть полный доступ к материалам этого дела. У нас у журналистов такого доступа, к сожалению, нет.
Ну, я оговорился, естественно, речь идет не о Трецке, а о Курахово. Ну вот будем следить за этим резонансным действительно делом, которое всколыхнуло этот небольшой город. С нами на прямой телефонной связи был мой коллега Михаил Штекель.
Кто своими действиями меняет жизнь к лучшему? Знакомьтесь с людьми вместе с радио «Донбасс Реалии».
А в Славянске тем временем предложили новый способ экономии на библиотекарях. Депутаты Олег Недава и Неля Штепа говорят, что библиотекарей надо сократить, а работу библиотек ограничить до 2 дней в неделю. Мол, люди за книгами не ходят, а сами библиотекари только ходят с сумками на рынок. В городском совете такое предложение уже раскритиковали, а некоторые депутаты заговорили о попытках вернуть город в лоно русского мира. Почему? Выяснял мой коллега Сергей Горбатенко.
Уже несколько дней в Славянске обсуждают информацию о том, что некоторые депутаты городского совета якобы предложили закрыть библиотеку филиал номер 4. Приходим туда в 2 часа дня. В первом зале около 10 школьников разного возраста. Пришла за книгами и жительница Славянска Анна, рядом с ней 6-летний сын Антон. Анна говорит, что сама ходила сюда в детстве, потом водила старшего ребенка, а теперь вот и младшего. Ей самой помогает библиотека, ведь Анна работает воспитателем в детском саду.
Библиотеки нужны, и чем больше библиотек, тем лучше, потому что деток много ходит. Чем больше ребенок читает, тем, естественно, он больше развивается.
Так откуда слухи о закрытии? На заседании одной из депутатских комиссий Горсовета Славянска депутат от партии «Наш край» Олег Недава предложил сократить штат библиотекарей и так сэкономить бюджетные деньги. По идее Недавы, филиалы библиотек могут обслуживать читателей 2 дня в неделю. И, например, 2 сотрудников могут обслуживать 3 библиотеки. Вот что сообщил Олег Недава.
Если людина будет працювати там два дни, и будет она працювати за 3, то ей можно залишити 1,5 ставки, и она будет працювати більше задоволенно.
Поддержала Недаву депутат от партии «Мира и развития» Неля Штепа. По ее словам, сотрудники нескольких библиотек в микрорайонах отчитываются, что к ним идут люди, и это якобы не соответствует действительности.
Вы побачите, что жодна людина не заходит, тільки виходять ті бібліотекарі, виходять на ринок, магазин, сумками туди-сюди.
Во время обсуждения на депутатской комиссии не шла речь о закрытии библиотеки номер 4. Однако начальник отдела культуры Горсовета Славянска Марина Олейник подтвердила радио «Донбасс Реалии», что к ней тоже дошла информация, что претензии депутатов касались именно этого филиала. Слова о том, что они только сумки с рынка носят, оскорбили людей. Об этом нам рассказала сотрудница библиотеки номер 4 Анна Кучеренко.
Звичайно, ми можемо вийти до дитсадка, ходимо, носимо книжечки. Ми ходимо у бібліотеку шкільну. У нас є перерва. Які там сумки, хай прийдуть і подивляться, що у тих сумках. Може, хтось допоможе ці книжечки тягати туди-сюди.
А Марина Олейник сообщила нам, что у нее нет претензий к работе этого филиала. Ведь в микрорайоне, где живут 20 тысяч человек, это единственная детская библиотека. А вот предложение депутатов о сокращении библиотекарей Марина Олейник критикует по нескольким причинам.
Если мы будем рассматривать законодательство про працю, это ведет до погіршення умов праці библиотекарей, а это не можно робити це однозначно. И тут навіть не може йти мова про скорочення праці бібліотек, бо тут постійно знаходяться діти.
Пришел в библиотеку и депутат горсовета Александр Белименко. Его возмутило предложение коллег. После освобождения города от оккупации российских гибридных сил библиотеки стали центрами украинской культуры. Тут проходят встречи с общественными деятелями, зарубежными гостями, с добровольцами и военными. Поэтому идея закрыть библиотеки, убежден депутат, это очередная попытка вернуть город в орбиту русского мира.
Чудове приміщення, перший поверх. Тут можна розташувати табачний ларьок, алкогольний ларьок. Ті люди, які зацікавлені в закритті бібліотек, це роблять для того, щоб знищити Україну і її повернути в ото руськомірське лоно.
Хто ж хоче сократити бібліотекарів? Олег Недава був народним депутатом з ноября 2014 року по август 2019. Входив во фракцію блока Петра Порошенка. В 2017 году Недава виступив в защиту беглого бізнесмена Юрія Іванющенка. В 2017 году Недава поручався в суді за бізнесмена Сергія Білогородського, которого обвиняли в тому числі в фінансуванні группировки ДНР. В 2019 году суд оправдал Белогородского. Анелю Штепу обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины и создании террористической организации. Сейчас Неля Штепа с 22.00 до 5.00 находится под домашним арестом. Сергей Горбатенко, Радио Донбасс Реалии.
Антонов впервые получил заказ для украинской армии. До 2024 года военным поставят 3 борта украинского производства. Это будет Ан-178. Заместитель директора авиазавода Александр Витушко, начальник программ производства Ан-178 Виктор Казур, научный сотрудник Музея авиации Валерий Романенко и военный эксперт Тарас Чмут рассказали, каким оборудованием оснастят машину для армии и насколько Ан-178 вообще удачный выбор для военных целей.
С начала года в цехах Антонова оживленно. Вот сосредоточенно работают над деталью, которую легко узнать даже в состоянии заготовки, будущей частью кабины пилотов.
В одном из цехов на Антонова уже началась предварительная сборка частей фюзеляжа для первого Ан-178 для украинского Минобороны. Его планируют сдать весной 2023 года.
Пока металл обретает вид фюзеляжа будущего самолета, предприятие заключает договоры с поставщиками. Только украинских два десятка, а весь список – сотня компаний. Собрать самолет – дело не быстрое.
Чем самолет лидернее, то есть первый, первый он всегда самый сложный. Почему? Первый, второй, третий, четвертый, пятый. В нашу бытность о серийности можно говорить только тогда, когда уже построено ну минимум 5, а лучше 10 самолетов. Почему? Потому что все неутыки там разные бывают. И конструкторские бывают неувязки, которые выявляются в процессе сборки, в процессе отработки. Технологические неутыки тоже. Все же люди могут ошибаться. И все эти неутыки, они вылазят на сборке.
Контракт заключали в спешке в последние дни прошлого года. Антонову на постройку выделили 3 миллиарда гривен кредита, ведь в бюджете на закупку денег не было.
Ан-178 – це найживіший з тих проєктів, які у нас наразі є. Відповідно, його і купили. Якби Ан-132 – це якраз ніша Ан-26, його стадія готовності була вища, як проєкту, то купили б його, наприклад. Тобто політики виходили не з категорії потреб Збройних сил, а з категорії швидкого медійного популістичного результату. Якщо у нас є гроші, давайте їх вкладати в винищувачі для війни, або, якщо ми хочемо підтримати наше літакобудування або наші заводи, давайте ж за ці гроші проведемо нормальну глибоку модернізацію всього парку транспортної авіації.
На Антонові покупки, безусловно, ради. Від до цього удалось заключити тільки один контракт на 178-й для поліції Перу. А так были лишь одни обещания. Говорят, самолеты на 100% будут без российских комплектующих.
Мы начинаем делать 3 літаки. Это всегда проблемно. Если бы мы начинали линию на производство там десятки літаків, да? И вартість одного літака, и вартість логістики виробництва була б значно менша. Якщо для Перу літак ми пропонували за 65 мільйонів доларів, да, то при великому серійному виробництві ціна би впала до 45 десь отак.
Ну, к примеру, теплові ловушки, системи зв'язку і другое спецоборудование для воєнних на Антонові доустановят після постройки самолітів. Це не входить в контракт. Но здесь объясняют, самолет все же не гражданский.
Есть гражданский тип самолета, это Ан-178-100. Самолет Ан-178-100П – это самолет, который имеет возможность выполнять ряд специальных задач. Во-первых, он может перевозить личный состав, там есть места для установки, так? Может перевозить десантников, может перевозить грузы и десантировать грузы.
Сейчас в цехах 2 самолета – для Перу и первый экспериментальный борт – на каждом ведут работы. После изменения конструкции и импортозамещения нужны новые испытания.
Машину 178-001 тоже должны привести к серийному исполнению.
На Антонове заявляли, что для всех испытаний надо 600-700 полетов. Уже в 2024 году ВСУ должны получить все 3 запланированных самолета. Уверяют, сделают срок. И надеются, что контракт будет не последним, а сам самолет удастся продать и в другие страны.
Это самолет, который сможет для военных обеспечить логистическую поддержку. То есть у них много перевозка грузов, там запчастей, там личный состав. Ему нету равных, я так считаю. Потому что он может садиться как на бетонные полосы, точно так же он может садиться и на грунтовые. Оперативность, решение задач – это очень важно.
Мы маємо для того, чтобы літак почали купувати, треба взяти його на озброєння власних збройних сил. Тоді у всіх, хто захоче купити цей літак в майбутньому, а це може бути і Індія, і Китай, і багато інших традиційних для України регіонів, в них буде довіра до цього літака.
В цехах Антонова часто повторяют, что раньше из них выкатывали по самолету в неделю. Теперь, казалось бы, незначительный контракт на 3 борта – настоящий спасательный круг, который позволяет осторожно, но говорить о будущем, а не о прошлом авиации.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Итак, друзья, переходим к разговору в нашей студии. Россия начала процесс объединения группировок ЛНР и ДНР на неподконтрольной части Донбасса. Об этом сообщили правозащитники из Восточной правозащитной группы со ссылкой на свои источники. По их данным, о таком решении Кремля главарям группировок ДНР сообщили во время форума «Русский Донбасс» 28 января в неподконтрольном Донецке депутаты Госдумы Российской Федерации Андрей Козенко и Казбек Тайсаев, а также глава телеканала RT Маргарита Симоньян, которые присутствовали на этом форуме. Зачем Кремль объединяет занять ЛДНР, и что это значит для Украины, кто и зачем написал для пророссийских группировок доктрину «Русский Донбасс», которая навязывает региону путь к России, и как Украине отвечать на эту угрозу. Об этом мы поговорим в студии с нашими гостями. С нами Павел Лисянский, правозащитник, основатель Восточной правозащитной группы. Павел, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Также с нами по скайпу Дмитрий Громаков, социолог, эксперт Центра социального инжиниринга, реализации и анализ несистемных действий. Дмитрий, здравствуйте.
Добрый день.
К нашим слушателям обращаюсь. Как обычно, вы можете звонить, задавать свои вопросы, высказывать свои мнения по номеру 0 800 300 403. Напоминаю, звонки бесплатные со всей территории Украины, включая и неподконтрольные ее части. Павел, ну вот вы анонсируете отчет о форуме «Русский Донбасс», достаточно большой, основанный на инсайдах, на кулуарных договоренностях, на вот месседжах, которые якобы привезли депутаты Госдумы Российской Федерации, которые побывали 28 января в неподконтрольном Донецке, да и сама Маргарита Симоньян засветилась там и тоже была не просто так. Расскажите, пожалуйста, немножко о том, с чем они приехали в Донецк, зачем они приехали, какие новости они привезли главарям группировок ДНР и ЛНР.
Ну, во-первых, смотрите, наше мнение, что они протестировали идеологическое оружие. То есть мы знаем, что есть информационное оружие, есть там другие составляющие гибридной войны. Вот это было идеологическое оружие. Идеологическое оружие – это вот навязывание доктрины русского мира, русский мир, те тренинги, которые они проводили на протяжении всех 7 лет военного конфликта. Вот сейчас это фактически они сделали такой вот парад этого идеологического оружия. Но действительно много осталось всего в кулуарах. И я хочу назвать, что это была целая спецоперация Кремля. Ну, мы с вами все знаем реалии российской политики. И когда главнокомандующий Путина Маргарита Симоньян по пропаганде, мы ее так называем, говорит, что Россия забери Донбасс, и тут же она говорит, что это было не согласовано, ну уж кому-кому, а Маргарита Симоньян согласовывает все фейки. Теперь дальше берем. Два депутата Госдумы Российской Федерации, которые были. Вот я хочу обратить внимание на Казбека Тайсаева. Это же куратор от коммунистической партии, который ответственный за легализацию ЛНР и ДНР в левом профсоюзном движении и левом политическом движении мирового. То есть там через него заходят все вот эти вот международники. В эти все ЛНР и ДНР. Отчет мы действительно анонсируем, вот, и мы хотели бы, чтобы он вышел поскорее, но очень много информации, очень много объема информации. Сейчас мы его систематизируем и анализируем для того, чтобы он был, знаете, как сказать, максимально краткий, максимально интересный. Для того, чтобы он был таким вот источником, потому что информации, вот мы сейчас посмотрим, уже идет неделя, в мире происходят другие события, а о форуме «Русский Донбасс» все еще говорят. Да, то есть как бы и у них эта спецоперация, их удалась.
Раскручивается, да, вот на пророссийских СМИ, в пророссийских пабликах, вот месседжи, которые были там озвучены, и обсуждается оно, ну, в основном в российском, подконтрольном России сегменте интернета, да, и так называемых СМИ.
Смотрите, да, естественно, это не то, что раскручивается, а я бы сказал, разыгрывается. Вот мы делали инсайт по поводу коронавируса, по поводу поставки вакцины от коронавируса. Мы сказали, она будет в феврале. Нам никто не верил, говорил, что нет, они в январе поставят. Все очень просто. Они сначала провели форум, а потом они начали поставлять помощь от России для того, чтобы это ложилось все в информационный контекст. И Маргарита Симоньян, и вся эта группа вот народных депутатов Госдумы, и еще были там советники от ФСБ, они всегда там присутствуют на подобного рода переговорах. Они сказали, что готовим Донбасс к объединению. Для чего? А Кремлю необходима четкая координация здесь. Вспомним 2014-2015 год. А ДНР не стреляет, так называемое вооруженное формирование, да, незаконное. Казаки атакуют. Нет четкой координации. Они не могут координировать. Их достала эта междоусобная война. Смотрите, граница между так называемой ЛНР и так называемой ДНР. Люди от этого только страдают. Эта граница никому не нужна. Да, никому не нужна. Но они уже объединили предприятия железнодорожные дороги Донбасса, да, по такому же принципу. Эта граница уже не действует. Вот точно по такому же принципу они хотят объединить. И будет называться что-то около там Республика Донбасс. Но сейчас идет еще война группировок, и есть внутренняя позиция, которая на финансовых потоках, там вот делится доходами от продажи угля, копанок и так далее, да, чтобы Луганск оставить отдельно, потому что это давняя война луганских и донецких. И сейчас, если случится объединение, то Донецк поглотит Луганск. Это факт. Отсюда и отставка Леонида Пасечника, которая до сих пор не состоялась. Все вот оно отсюда идет, потому что у Кремля есть свои планы, и Кремль не дает там осуществлять шаг влево, шаг вправо. Если мы говорим еще о кулуарных каких-то моментах, то нам не очень хорошие, скажем так, новости доносятся из лав Союза добровольцев Донбасса. Это организация Суркова и организация Бородая. Да, то есть как бы людей, которые стояли у истоков русской весны. Так вот, они говорят, что у них они кинули клич на весну о начале активизации организации. На весну у них идет такой призыв о том, чтобы у них в организации была активизация. Что именно необходимо тут сопоставить тот факт, что сепаратисты на оккупированных территориях, они готовят к призыву школьников, юношей, да, мы же знаем вот это вот о том, что им добровольно, в кавычках добровольно, будут предлагать отслужить, пройти подготовку молодого бойца, да, и, соответственно, мы видим, что раскручивается Донбасс, русский мир, Донбасс это последний бастион русского мира в Украине. Тут же мы слышим Союз добровольцев Донбасса о том, что у них на весну готовится активизация. Тут же мы слышим на весну, что молодежь уже будут предлагать пройти курс молодого бойца. Вопрос один, зачем? Мы об этом сразу сказали, будет эскалация конфликта. Многие говорят, что если они объединятся, то Минска не будет. Так это и есть задача Кремля уже давно похоронить этот Минск. Только похоронить это таким способом, чтобы к ним не предъявляли никаких претензий. Весь этот форум был построен на сообщениях, что Украина ничего не делает, не выполняет, и уже давно Донбассу пора объединиться. Ну и также вам еще хочу сказать, что Маргарита Симоньян это была такая одна из главных фигур. Но остались в тени такие люди, как, забыл имя, по-моему, Валерий Аверьянов, заместитель главы Изборского клуба, который работал над доктриной «Русский Донбасс». Остался, к примеру, ну, Бабурин выступал, но тем не менее, Бабурин это кандидат, российский политик. На последних выборах он был, Сергей Бабурин, он был зарегистрирован кандидатом в президенты России. Там бывший кандидат, бывший депутат дважды в Госдуму Российской Федерации. Потом были еще ряд политиков, сейчас по памяти не помню, но мы все отразим в отчете. Да, к примеру, была Светлана Пикта, которая себя называет политэмигрантом из Киева, которую вот в 2014 году Россия забрала как политического беженца, потому что на нее давили праворадикалы, это по их версии так, да, то есть как бы. И там вот очень много было таких людей, то есть собрали. Ну, у меня такое впечатление, что, знаете, собрали вот всех агентов влияния Кремля по Донбассу туда.
И стейкхолдеров, да? Наверное,
и
да, Павел, чтобы выработать...
очень много интересной информации. Выработать... Если все резюмировать, потому что я понимаю, что времени очень мало. Да, стейкхолдеров, вы правильно сказали. То они готовятся к эскалации. К эскалации не военной, а гибридной. Будут бить по всем направлениям. Да, это мы наблюдаем, потому что у них усилилась милитаризация детей в том числе.
Павел, но ведь объединение вот этих вот группировок ДНР, ЛНР планируется не просто так, а вот тоже по вашему сообщению, после еще одного так называемого референдума, да? Вот расскажите об этом немножко поподробнее. Пропадает у нас связь с Павлом Лисянским, попробуем ее восстановить. Ну, пока да. Вопрос Дмитрию Громакову. Дмитрий, ну вот как вы вот прокомментируете вот такие инсайды от правозащитников? Видите ли вы действительно такую большую угрозу вот эскалации, да? Ну, если не военной, то хотя бы идеологической с оккупированной территории. Главное, зачем это сейчас делать вот на весну, как мы слышим, 2021 года?
Ну, реально, естественно, эскалация уже видна и заметна, да, то есть, собственно говоря, увеличение количества боестолкновений на линии разграничения – это уже часть этого эскалационного сценария. По большому счету, позиция Киева на пересмотр Минских соглашений, она была, возможно, вероятно даже воспринята в Кремле. И для того, чтобы создать прецедент для пересмотра соглашений, и запускается эта история с присоединением Донбасса, как говорит Симоньян, заявила, либо же как для того, чтобы пересмотреть детальные условия самих Минских соглашений. Дело в том, что россияне самим Минском поставили Киев перед выбором. Либо вы сохраняете свой суверенитет, но без этих территорий. То есть роль Донбасса для России — якорь, удерживающий Украину. Без этого якоря сам проект можно считать неудачным. Поэтому, с одной стороны, это вот где-то можно рассматривать как шантаж украинской стороны, да, то есть сам объединительный процесс ДНР, ну, ОРДЛО, да, формирование какого-то единого пространства. С другой стороны, это можно и, ну, на это посмотреть, как и шаг навстречу Киеву с точки зрения пересмотра Минских соглашений. Как только изменится правовой статус глазами России, да, ОРДЛО и организационный их статус, естественно, потребуется и пересмотр каких-то позиций Минских соглашений.
Дмитрий, ничего себе и шаг навстречу в Киеву. Россия, забери Донбасс домой. Цитата Маргариты Симоньян. Да, и вот эта доктрина «Русский Донбасс», где декларируется, если не присоединение, то, по крайней мере, ну, такие странные формулировки, что Донбасс, оккупированный как экспериментальная площадка для России будущего, и будет двигаться на направлении Российской Федерации, русского мира. Ну, как это можно рассматривать как шаг в сторону Киева?
А так, что на самом деле после этих заявлений Симоньян было заявление еще того же самого Пескова, где он четко обозначил позицию, официальную позицию Кремля о том, что Кремль не возьмет на себя и не собирается присоединять или интегрировать в Российскую Федерацию территории ОРДЛО. Вопрос заключается в следующем, что они не будут их присоединять физически, да, то есть вводить в состав Российской Федерации как отдельным округом, либо еще чем-то. Но они будут пытаться контролировать их ментально и на уровне идеологии. И концепция русского мира – это связующее. Нет смысла содержать территорию, если ты можешь влиять и управлять через мозги, головы людей, проживающих на этой территории. Так или иначе, понимание того, что Донбасс может вернуться хоть чучелком, хоть тушкой в Украину, их ключевая задача идеологически сохранить Донбасс для того, чтобы использовать его для проникновения идеологии русского мира в украинское информационное пространство через интегрированных людей. То есть людей, которые никогда не примут украинскую реальность.
То есть вот эта вот сценка, да, с Маргаритой Симоньян и Дмитрием Песковым, который сказал, да нет, мы поддерживаем существующие договоренности, это личное мнение, это было вот такое хороший-плохой полицейский, да? Маргарита Симоньян плохой полицейский, призывает аннексировать Донбасс, а Дмитрий Песков верит еще в Минские соглашения.
Ну да, потому что по большому счету Кремлю нужно сохранять свое лицо в нормандском формате и в отношениях с Банковой. Поэтому говорить о том, что это все, это значит официально разорвать те переговорные процессы, которые были налажены и проходят, да, там между Банковой и Кремлем.
Напомню, номер прямого эфира 0800 300 403. У нас в гостях основатель Восточной правозащитной группы Павел Лисянский и социолог Дмитрий Громаков. Говорим о том, зачем России объединять группировки ЛНР и ДНР, а именно о таком решении из Кремля сообщают правозащитники. Вопрос Павлу Лисянскому. Вроде восстановили мы с ним связь. Павел, но ведь не просто объединять будут эти группировки, а после еще одного так называемого референдума, да, расскажите, пожалуйста, ну, когда его собираются проводить, как организовать, какой повод, зачем еще один референдум, ведь уже состоялся один единственный легитимный с точки зрения России референдум в мае 2014 года.
Ну, во-первых, они сейчас еще планируют раздать большее количество паспортов. Это примерно где-то около 700 тысяч, ну, по нашей информации.
Российских, Павел, российских паспортов?
Ну, да, конечно, конечно, Росцентрине раздают. Не ЛНР, ДНР, тех уже больше миллиона там. А, вот, российских паспортов, после того, как будет большое количество российских, обратите внимание на заявление Пескова, там все русские. Да, вот в этом то, что вы сейчас говорили. Потом, следующий этап, они объявят референдум, они уже говорят, там, Ходаковский, уже другие функционеры, уже после того заявления, как мы сказали, они уже говорят, что нам нужно интегрироваться с Луганском. Вот обратите внимание, они уже в открытую это говорят. Да, и после этого они скажут, что нам необходимо объединяться в борьбе за нашу независимость и вхождение в состав России, необходимо объявить референдум и показать международному сообществу, что мы еще раз делаем шаг в сторону России, что мы не хотим быть с Украиной. Это будет у них такая официальная формулировка.
А, то есть, Павел, в принципе, эту формулировку, Павел, да. Это будет референдум об отношении народа Донбасса в кавычках к Минским соглашениям. Вот что-то вроде того.
Ну, я бы сказал даже по-другому. Я не рассматриваю эту ситуацию только со стороны Минска. Это будет фактически демонстрация Кремля, объявление долгой, холодной, гибридной войны Украине и всему международному сообществу, если этот референдум состоится. Потому что на сегодняшний день, я вот, конечно, слушал своего коллегу, я с ним во многом согласен, но есть вещи и не согласен. Это не, это не шаг навстречу Киева, невозможный шаг навстречу Киева. Это демонстрация сил. Это демонстрация тех действий, которых они за 7 лет осуществили там. Это фактически вот шантаж, я согласен со своим коллегой, да, что это шантаж. Но я хотел сказать, что это не шантаж, это давление. Он давит, и в кулуарах, поверьте, там были наши люди, они говорили, в кулуарах они говорили, что сейчас украинская власть слаба, и сейчас необходимо усиливать давление и прогрессировать своими действиями по, в формате политического и военного противостояния. То есть вот такие были моменты.
Павел, ну вот еще часто обозреватели говорили, что группировка ЛНР контролирует одно ведомство силовое, группировку ДНР другое ведомство, и именно ЛНР это ГРУ, Генштаба Российской Федерации, так называемый аквариум, ДНР это ФСБ. Получается, что если будет объединение, то какая-то из этих башен Кремля, как их называют, победила?
Понимаете, достоверной информации нет ни у кого по поводу того, что ГРУ контролирует или ФСБ контролирует. По нашей информации, начиная с 2018 года, они все привели к единой системе. Там есть и ГРУ, купола от ГРУ, там есть купола и от ФСБ, извиняюсь, купола это так называемые командировочные, которые приезжают от той или иной структуры. Есть командировочные люди там и от службы внешней разведки, которые приезжают, есть такие, да, они там приезжают под видом гуманитарных организаций или вот, как мы видим, там международный визит какой-то. Поэтому, смотрите, я скажу так. Доктрину «Русский Донбасс» они приняли чуть больше, чем больше месяца, да, то есть больше месяца прошло. Мы с вами прекрасно понимаем, что нереально такое количество людей, даже для того, чтобы Маргарита Симоньян приехала в Донецк, ей нужно об этом сказать за 3 месяца, чтобы она что-то подготовила в своем графике. Ну, если так откровенно. Они к этому готовились давно. И к объединению они тоже готовились давно. Поэтому, если они будут сейчас осуществлять объединение, то у них уже план такой готов. И я думаю, что, ну, по нашей информации, это будет поглощение Луганска-Донецка. Но возможен какой-то другой союз, если внутренняя оппозиция откупится и еще на какое-то время сохранит отдельную, там, скажем так, отдельно луганский клан. Вот, назовем его так.
Вопрос Дмитрию Громакову. Дмитрий, а как реагировать вот на такие телодвижения Украине? Ну, появится вот какой-то референдум, да, проведут они референдум, объединят вот эти вот неподконтрольные территории. И так понятно, что они под контролем Российской Федерации, но вот появится некое новое образование, как они там будут называть, непонятно, то ли Республика Донбасс, то ли, может, Новороссия, то ли Малороссия. Много звучало разных предположений. Стоит Киеву как-то реагировать на вот подобные телодвижения? Может быть, упреждающие, может быть, на проведение даже этого форума «Русский Донбасс», ведь никаких громких заявлений, кроме комментария главы украинского МИДа, что, мол, можно писать фантастические рассказы, это никому не возбраняется, не было.
Ну, это вопрос реакции, это вопрос возможности, да, скорее. А есть ли у Киева на сегодняшний день возможность как-то на это реагировать? Ну, в принципе, есть. Мы можем ставить вопрос, опять же, на международных площадках, поставить вопрос об активности России в, скажем, в интеграции или в поглощении ОРДЛО. Мы можем говорить об ее там, эффективном контроле над этих территориях и добиваться. Вот на 11 число россияне опять инициируют собрание Совбеза ООН и заслушивание результатов реализации Минских соглашений. Мы, Украина, должна была бы как минимум поднять на этом собрании этот вопрос. Должна быть и приглашена туда. И как минимум провести консультации и публичные, может быть, даже консультации с нашими западными партнерами, с нормандским форматом о том, что происходит и к чему это, зачем, да, то есть обеспечить какое-то политическое давление на Россию в контексте процессов, которые они предпринимают в отношении украинской территории. Да, то есть это, по сути, вмешательство во внутренние дела Украины будет. А, в частности, там даже объединение там, этих территорий. Но и опять же, история с очередным референдумом — это же отсылка к Крыму. И я скажу, что активная позиция и президента, и Украины, Киева в целом по рассмотрению крымского вопроса в рамках нормандского формата — это, ну, та же самая история. В Крыму произошел такой же референдум, и дончане вместе с этими самыми луганчанами. Возникает логичный вопрос. Если Крым Россия аннексировала, да, или оккупировала через такой референдум, то почему то же самое не может произойти с ОРДЛО на фоне раздачи российских паспортов? Фактически насильная раздача. И как бы это идет уже легитимизация, да, вот такой нарезки государства с точки зрения самоопределения даже не каких-то там проживающих национальных групп, а с точки зрения определения территорий. И если мир, да, и там международное сообщество закроет на все эти истории глаза, то завтра то же самое, да, может себе позволить, захочет присоединиться, например, тот же самый Гибралтар куда-нибудь уйти. Там Каталония тоже скажет, а мы теперь будем Португалией, потому что они там... Это начнет рассыпать всю...
Что ж такое, сегодня у нас технические проблемы. Давайте к нам еще присоединяется Вера Ястребова, директор Восточной правозащитной группы по телефону. Вера, здравствуйте.
Добрый вечер.
Вера, расскажите, пожалуйста, нам немножко о вакцинировании. Вот действительно, как и сообщала Восточная правозащитная группа, сейчас на неподконтрольную часть Донбасса поставлена российская вакцина «Спутник Ви». Вы называете эксперимент, вакцинацию экспериментом под названием «Вакцинация». Поясните, в чем угрозы и почему именно сейчас, вот в январе, в начале февраля на неподконтрольную территорию привезли туда вакцину, сразу же после проведения этого форума «Русский Донбасс».
Мы должны понимать, что само проведение форума – это апробация фактически идеологического оружия на территории Украины. незаконных вооруженных формированиях ОРДЛО, да? И мы должны понимать, прежде всего, что в чем угроза вакцинирования? В том, что этот препарат, который вводится нашим гражданам на территориях так называемых ЛНР и ДНР, он не протестирован, и по предварительной информации угрозу несет для людей пожилого возраста. И каким образом будет развиваться состояние их здоровья после этой вакцинации, мы прекрасно понимаем, что реальные картины изменения состояния здоровья у людей мы там не получим, так как сейчас Российская Федерация и оккупационные администрации скрывают фактическую статистику по инфицированию так называемым ковидом и выдают это все за смерти от чего угодно, но только не от коронавируса. Поэтому, по сути, Российская Федерация использует территории Украины, так называемые ЛНР и ДНР, их жителей, для того, чтобы провести тестирование вакцины. Это один практический, так скажем, практическая выгода. А вторая – это, безусловно, политическая. Демонстрируя свое превосходство и то, что якобы Российская Федерация впереди планеты всей и активно взялись за вакцинирование в том числе и жителей ОРДЛО, для того, чтобы демонстрировать свою интеграцию и влияние в том числе и в сфере здравоохранения.
Ну да, Украина еще вот не получила западных вакцин, а вот на оккупированных территориях уже, пожалуйста. Вера, вот еще есть такой интересный аспект, что вакцинировать будут только при предъявлении паспортов группировок ДНР, ЛНР, так называемых, или российского паспорта?
Тоже политический ход, это подтверждает вывод, исходящий из того, что это популяризация Российской Федерации. Это фактически еще один рычаг давления и принуждения к получению так называемых документов ЛНР и ДНР и российского паспорта и насаждение идеи русского мира в том числе и таким путем.
Вера, и последний вопрос вот для наших слушателей. Ну вот пояснить, может быть, в нескольких предложениях или в абзаце, или в абзацах, что значит эта доктрина «Русский Донбасс», вообще о чем она, зачем она была написана, ну кроме такого пропагандистского содержания, что вот, мол, Донбасс Российской Федерации будет иметь какое-то практическое последствие вот принятия этой доктрины?
Практическое последствие – это контроль Российской Федерации и интеграция в Российскую Федерацию так называемых ЛНР и ДНР. Как сказали предыдущие спикеры, я поддерживаю эти тезисы. Поэтому, по сути, это один из методов гибридной войны, который был опробован. И эта доктрина четко описывает то, что милитаризационная составляющая будет уходить даже не на второй, а на третий и четвертый план. А прежде всего это идеологическая, пропагандистическая работа, которая ведется на территориях, которые Россия, как Российская Федерация, как агрессор, намерена захватить, интегрировать или взять под контроль. То есть фактически, что сейчас имеется на территориях так называемых ЛНР и ДНР? Российская Федерация разграбила все недра, вывезла заводы, фабрики, предприятия. Сделала отток трудоспособного поколения, в том числе и в Российскую Федерацию, приобщив их через интеграционные программы. Это начиная от высшего образования, предоставляя для рабочие места, те, на которые, как говорится, нужны были специалисты с ОРДЛО, или неконкурентоспособные профессии, которыми люди в дефиците труда были вынуждены откликнуться на такую, так скажем, возможность. Да? И сейчас в том числе мы увидели, что нам пустили дымовую завесу, провели это масштабное мероприятие. Для нас было важно отследить, кто помимо публичных таких спикеров ярких, как Маргарита Симонян, активно будет продвигать эту идею российского мира и, в принципе, поглощение территорий. Мы зафиксировали для себя, будем анализировать и писать по этому поводу отчет для того, чтобы прослеживать дальнейшие тактические шаги Российской Федерации, которые она ведет в порабощении территории Украины.
Спасибо большое. Будем ждать отчет от Восточной правозащитной группы, который она проанонсировала. Это была директор Восточной правозащитной группы Вера Ястребова, Дмитрий Громаков, социолог, эксперт Центра социального инжиниринга, реализации и анализ несистемных действий, Павел Лисянский, правозащитник, основатель Восточной правозащитной группы. Мы говорили о том, зачем Кремль решил объединить группировки ДНР и ЛНР. Не переключайтесь, мы продолжаем.
Наш автоответчик 0800 300 403 работает круглосуточно. Ждите 10 секунд и оставляйте свой отзыв или тему. Их услышат другие.
Закон о референдумах в Украине заработает через 2 года. Тогда украинцы смогут вносить изменения в Конституцию, отменять законы, принятые парламентом, и отвечать на вопросы, сформулированные президентом или депутатами. Результаты референдума признают действительными, если проголосуют более 50% избирателей.
Народовладдя в Украине будет.
Референдумы – одно из главных предвыборных обещаний Владимира Зеленского.
Это обов'язок держави. Люди повинні впливати на актуальні питання і для свого регіону, і для всієї країни.
Несмотря на то, что право на референдум закреплено в украинской конституции, их результаты не имели юридической силы. Не хватало сопутствующего закона. У Владимира Зеленского документ готовили почти год.
Мы не должны стесняться обсуждать с людьми те вопросы, которые касаются их будущего.
Все украинские референдумы у Зеленского предлагают проводить по 4 причинам. Так президент или депутаты смогут задать украинцам любой вопрос общенационального значения. Часть парламентариев такую формулировку критикуют.
Закон має розтлумачити, що розуміти під загальнодержавним значенням. Цього немає. Фактично, под загальнодержавное значение может подпадать будь-что.
Среди вопросов, которые были объектом политических споров в Украине, продажа оружия, легализация марихуаны или продажа земли. В президентской фракции поясняют, теперь об этом смогут спросить украинцев напрямую. Кроме этого, политики не раз заявляли, на референдум могут вынести и вопрос о конфликте на Донбассе.
Вопрос мира, войны, я считаю, что это как раз тоже вопрос для референдума. Это моя точка зрения.
Может быть, сформулирован вопрос?
Ну, это сложный вопрос сейчас вы мне задаете. Я вам не сформулирую его в уме.
Председатель комитета избирателей Алексей Кошель говорит, вопросы о конфликте на Донбассе на референдум выносить нельзя.
Мы что можем вынести? Вопросы перестанем стрелять? Вопросы обмена пленных? Это не вопросы референдума. Это тактические вопросы, которые должна решать украинская власть.
С помощью референдума украинцы смогут и отменять законы, принятые парламентом. Для этого инициативная группа должна собрать 3 миллиона подписей за 2 месяца. Тогда президент объявит референдум. Эксперт по конституционному праву Игорь Калиушко считает, этим смогут манипулировать политики.
Политические силы имеют возможность, если им что-то не подобается, обратиться до граждан, закликати їх ініціювати референдум.
Но в президентской фракции утверждают, воспользоваться всенародным опросом не так-то просто. По новому закону за год можно провести всего 1 референдум и задать всего 1 вопрос. Государство такое голосование обойдется почти в 70 миллионов долларов. Также на референдуме украинцы смогут вносить изменения в Конституцию и менять территорию Украины, но только в случае расширения территорий, поясняют парламентарии.
Це може бути ратифікація міжнародних угод, якщо на це дає в тому числі дозвіл Верховна Рада. Території ж можуть збільшуватися.
А от вопроси амністії, налогів, бюджету і територіальної цілісності України для референдуму табу. Далі в планах президента закон о місцевих референдумах і електронному голосуванні. Євгенія Токар, Сергій Сівко, «Настоящее время», Україна.
До 2010 года город Доброполье Донецкой области считался самым маленьким населенным пунктом в мире, где ходил троллейбус. Впервые троллейбусы тут появились в 1968 году. Более 20 лет они ходили по 2 маршрутам. От центра до шахты имени рабоче-крестьянской Красной Армии и от ремонтно-механического завода до шахты 1-2 Добропольская. С апреля 2009 года по городу ездил всего 1 троллейбус, а через 2 года троллейбусное сообщение было полностью закрыто. Расскажите нам больше о своем городе. 0800 300 403.
Закладка. Открываем Донбасс.
Степь донецкая, без края. Чебрецы да ковыли. Я люблю тебя, родная. И в тюльпанах, и в пыли, и в снегу акаций пряных, и в сиреневом дыму, и в манистах холчеданных, как подругу обниму. Я прильну к родным криницам, чудодейственным ключам, чтоб шахтеркам смуглолицам сладко пелось по ночам. Я из сердца выну песню, им на сердце положу. Я скажу им, труд ваш честен, больше слова не скажу. Павел Беспощадный, Донецкая степная.
Запомни эту страницу.
И о погоде. Завтра, 3 февраля, в Донецкой и Луганской областях пасмурно, без осадков. Температура ночью 1-3 градуса тепла, днем плюс 4, плюс 6. Ветер южный 7-12 метров в секунду. На этом все новости на сегодня. Мойте руки, носите маски, не болейте.
Друзья, вы слушали и смотрели радио «Донбасс Реалии». Спасибо, что провели с нами этот час. В студии для вас работали Денис Тимошенко и Ольга Стрижова. Больше ищите в интернете сайт Украинской службы «Радио Свобода», «Радио Свобода.орг», вкладка «Донбасс» и во всех популярных социальных сетях. Мы есть ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Просто наберите в поиске «Донбасс Реалии». Там же вы можете связаться с нашим проектом, предложить нам тему для разговора в студии или сюжета, который сделают наши корреспонденты. Также еще одна форма связи – это наш автоответчик. Его номер такой же, как и номер прямого эфира 0800 300 403. Звоните, он работает круглосуточно, 7 дней в неделю, 24 часа в сутки. Дождитесь звукового сигнала и говорите. Мы его слушаем. Пока что мы с вами прощаемся. Удачи и до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».